с реалии.
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс. Реалии» в студии. С вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 11 марта, четверг, и сегодня программа «Вот о чем». Мы продолжаем следить за судом по делу убийства Мирошниченко. Вспышка коронавируса на Западной Украине. На что жалуются врачи? Прошел год после предложения обнулить сроки Владимира Путина. Что беспокоит россиян? Славянские депутаты от партии ОПЗЖ «Наш край» и партия «Мира и развития» в четвертый раз не пришли на заседание горсовета, не дав собрать кворум. Из-за этого город не может принять бюджет, решить вопрос с отоплением, которое в Славянске отключено из-за конфликта с Донецкой облгазом и многое другое. Активисты, которые сегодня пришли на несостоявшееся заседание горсовета, требуют от депутатов или начать работать, или уходить. Сначала пророссийская оппозиция к мэру обвиняла его в желании ввести в городе военно-гражданскую администрацию, а теперь в планах принять, цитата, «бюджет проедания». Сегодня же глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявил, что никакой военно-гражданской администрации в Славянске не будет. Может ли Москва управлять так называемыми пророссийскими партиями в Славянске? Если да, то какой у нее план? Как избиратели ОПЗЖ реагируют на то, что город в заложниках у их партии? И как мэры проукраинское меньшинство в горсовете будут решать этот политический конфликт? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Сегодня это аналитик общественной организации «Сильные громады» в Славянске Денис Бегунов, депутат Славянского горсовета от «Слуги народа» Ольга Алтунина и Алексей Юков, общественный активист из Славянска. Наш номер 0800 300 403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая подконтрольные ее части. Особенно ждем звонков из Славянска. Что у вас там происходит и как вы к этому относитесь?
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала о свежих новостях вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Есть слово.
Приветствую. 8 нарушений режима прекращения огня, и один украинский военный погиб. Такими были минувшие сутки на Донбассе, сообщает штаб операции Объединенных сил. Нарушения зафиксированы в районе Пивденного, Троицкого, Авдеевки, Водяного, Ломакина, Красногоровки, Маринки, Старогнатовки. В свою очередь группировка ДНР заявила о 6 обстрелах своих позиций в районе Горловки, Яковлевки, Украинского, Коминтерного, Новой Таврии. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в одном нарушении режима тишины в районе Золотого 5. 9084 случая новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки лабораторно подтвердили в Украине. 262 человека умерли от осложнений. Госпитализировали 4250 пациентов, сообщает Минздрав. Больше всего заболевших выявлено в Киеве, а также в Винницкой, Львовской, Одесской и Черновицкой областях. В Донецкой области сообщают о 276 новых заболевших, в Луганской 67. Группировка ДНР информирует о 172 новых случаях заражения и 7 смертях. В группировке ЛНР говорят о 38 заболевших и 2 летальных случаях. За минувшие сутки в Украине первую из 2 прививок против коронавируса сделали 5898 людям. Всего с начала кампании по вакцинации первую из 2 доз препарата получили более 29 тысяч человек. В целом больше всего вакцинировали в Донецкой области. Там 3504 человека получили первую дозу препарата. Меньше всего в Закарпатской 4994 от начала кампании. На данный момент через приложение Дия в онлайн-очередь на прививку от коронавируса записались уже 220 тысяч украинцев. Центр противодействия дезинформации будет функционировать на базе Совета национальной безопасности и обороны. Свою работу он начнет уже на следующей неделе, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он также отметил, что международные партнеры заинтересованы в участии в этом центре. Ермак добавил, что в течение следующих нескольких недель будущий руководитель центра и сотрудники смогут ознакомить общественность с его деятельностью. У берегов Румынии утром 11 марта затонуло судно «Волга-Болт» 179. На борту было 13 членов экипажа, все украинцы. Спасти удалось 10 человек, 2 членов экипажа погибли, сообщает в Министерстве иностранных дел Украины. Сейчас продолжается поисковая операция еще одного человека, которого считают пропавшим без вести. Также отмечается, что спасенных моряков перевезут к пассажирскому причалу в порту Констанца после завершения спасательной операции. С 1 августа 2020 года по 31 января 2021 в результате активных боевых действий трое гражданских мужчин получили ранения. Об этом говорится в новом докладе ООН о правах человека в Украине. В то же время 8 человек погибли и 28 получили ранения вследствие взрывов мин и взрывоопасных предметов. Кроме того, в докладе отмечается, что в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжаются случаи произвольных задержаний группировками ЛДНР. 12 задержаний группировкой ДНР и 8 группировкой ЛНР. Напомню, ранее Служба безопасности Украины заявляла, что 268 человек считаются незаконно лишенными свободы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Новости региона. В оккупированном Вахрушево и западной части Красного Луча приостановили подачу воды, сообщает группировка ЛНР. Причина – авария на магистральном водоводе. Ремонтные работы планируют вести до 21.00. В то же время в отдельных районах Донецкой области приостановлено водоснабжение в селах Самойлово и Клинкино в Новоазовском районе, а также в микрорайоне Текстильщик в Донецке, сообщает группировка ДНР. Об окончании ремонтных работ на этом участке водопровода не информируется. Новости спорта. Украинский теннисный дуэт в составе Дениса Молчанова и Сергея Стаховского пробились в 1/4 финала парного разряда турнира ITP в Италии. Украинцы за один час обыграли словацко-чешский тандем Мартин Крижан с Дэном Колош 6-2, 6-4. В четвертьфинале Молчанов и Стаховский встретятся с немецкой парой Петер Гоевчик, Тобиас Камке. А вот украинка Людмила Кичинок вместе с Еленой Остапенко из Латвии закончили выступление в парном турнире в Дубае. В 1/4 финала они проиграли китаянкам Сюй Фань и Ян Чжао Сиань. Счет матча 2-6, 6-3, 7-10. На чемпионате мира в Алматы состоялись командные соревнования среди лыжных акробатов сборной Украины, в составе которой Анастасия Новоса, Дмитрий Котовский и олимпийский чемпион Александр Абраменко не пробились в финальную часть, а заняли 5-е место. В итоге 1-е место заняли россияне, серебро досталось Швейцарии, бронза США. Последними в главном финале стали белорусы. И о погоде. Завтра, 12 марта, в Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Ночью похолодает до минус 16. Днем температура поднимется до 0. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Улыбайтесь и не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы... меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио «Донбасс. Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, в котором мы обсудим политический кризис в Славянске. А именно то, что уже в четвертый раз депутаты от трех партий, представлены в горсовете, партии ОПЗЖ, «Наш край» и партии «Мира и развития», которые составляют большинство в городском совете Славянска, не приходят на заседание горсовета, из-за чего парализуют фактически городскую власть. Что это такое? Может ли Российская Федерация управлять так называемыми пророссийскими партиями в Славянске? Если да, то какой план? Как избиратели ОПЗЖ реагируют на то, что город в заложниках у их партии? И как мэр и меньшинство в горсовете будет решать этот политический кризис? Об этом мы поговорим сегодня в студии. Призываю вас звонить к нам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины. Особенно будем рады слышать голос из Славянска. Как вы относитесь к тому, что большинство депутатов ОПЗЖ нашего края, партии «Мира и развития», не приходят на заседание? Может быть, вы их избиратели, за них голосовали? Как вы к этому относитесь? Расскажите нам, пожалуйста.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюзмейкерами. Чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе, мы работаем для вас.
Ну, так получилось, что сегодня у нас внимание сосредоточено именно на этом городе. В том же Славянске продолжают рассматривать дело по убийству волонтера из Бахмута Артема Мирошниченко. Артема избили, напомню, 29 ноября 2019 года, а через неделю он умер в больнице, не приходя в сознание. В нападении на волонтера обвиняют 18-летнего Николая Барабаша и 19-летнего Александра Барышко. 11 марта в суде заслушали показания свидетеля со стороны обвинения. О чем сообщил этот свидетель, слышал мой коллега Сергей Горбатенко. Сейчас он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, привет.
Добрый день.
Расскажи, как развивается судебное рассмотрение дела, о чем вот рассказал свидетель.
Я хочу напомнить, что мы уже рассказывали о том, что брат Артема Мирошниченко Сергей говорит, что процесс затягивает сторона защиты по разным причинам, они законны, но тем не менее затягивается рассмотрение дела. И вот сегодня как раз были видны последствия вот этого затягивания. На некоторые вопросы уточняющие, которые задавала и сторона защиты, и суд, свидетель отвечала, что уже не помнит обстоятельств, ведь с того времени уже прошло больше года. Итак, кто этот свидетель? Женщина работает медсестрой, и как раз в тот день, когда напали на Артема Мирошниченко, она гуляла на улице с собакой. Вот он рассказывает, что когда возвращалась с прогулки домой, то увидела на остановке неподалеку от своего дома троих мужчин. Она говорит, что видела их приблизительно метров с 15, и по ее словам, они трое мирно и не агрессивно общались. Она говорит, что как знакомые общались, то есть никакой агрессии либо насилия она не заметила. Когда она проходила мимо них с собакой, она обратила внимание на то, что все трое обернулись и начали за ней наблюдать. Ну, она это связывает с тем, что у нее собака редкой породы, сторожевой, и собака в то время как раз несла в пасти большую ветку. Может быть, именно на это все трое мужчин обратили внимание. Но свидетельница говорит, что она резонно, уже был вечер, испугалась внимания троих мужчин, ускорила шаг. Она говорит о том, что один из троих этих мужчин пошел в одном направлении с ней, он был с бородой. Вот, ну, по описанию, это как раз был Артем Мирошниченко. И вот женщина говорит, что она ускорила шаг, и Артем Мирошниченко тоже ускорил шаг. Ну вот я могу предположить только, что все-таки вот на остановке этот разговор не был таким особенно мирным. И, видимо, Артем Мирошниченко пытался быть в поле зрения вот этой женщины, что если вдруг на него нападут, то хотя бы был какой-то бы свидетель. Вот. И вот женщина говорит, что Артем Мирошниченко прошел мимо нее, и когда она открывала калитку своего дома, она увидела, что двое других мужчин, они побежали. Причем вот они побежали в том направлении, куда ушел Артем Мирошниченко. И дальше женщина вошла уже во двор своего дома, она уже ничего не видела. Но она говорит, что опознала обвиняемых по фотографиям, которые ей показывали правоохранители. Но вот она не смогла уже ответить на уточняющие вопросы стороны защиты и суда, и обвиняемых. Они ее спрашивали все-таки вот, по каким конкретным признакам она их опознала. Ну, она уже не смогла ответить на этот вопрос. Вот, и даже обвиняемые поинтересовались иронично, мол, сколько же свидетелю заплатил следователь, как бы намекая на то, что она говорит неправду. И я хочу, чтобы мы послушали, вот какой диалог состоялся свидетеля и судьи. Давайте послушаем.
Ті хлопці, яких зараз ви бачите, і ті хлопці, яких ви бачите.
Я не можу відповісти на цей вопрос, тому що це було півтора года назад.
Чи знаєте ви, як ті хлопці, які були на зброї, чи ні?
Я не знаю, вони сидять, вони не в верхній одежді.
Ну там, де ж ви проходите з ним коктейль, вони там не стоячи, як ви казали, без верхньої одежі.
Когда я смотрела фотоснимки, прошло максимум, это было в течение недели, там пару дней. А сейчас прошло полтора года.
То есть вот свидетель не смогла даже прямо ответить сейчас, узнает она их или нет. И еще я хочу напомнить, что вот тема украинского языка, да, я общался и с братом убитого, и с его представителем в суде, и вот они говорят, что да, действительно, все-таки есть человек, который слышал, что конфликт был именно из-за украинского языка, но этот человек, он имеет инвалидность, и он просто боится свидетельствовать.
Ну, то есть, подсуммируем, сегодняшний свидетель якобы узнал вот подозреваемых Николая Барабаша и Александра Барышко, что они якобы были в этот вечер с Артемом Мирошниченко, но не смогла конкретно сказать, по каким признакам она их опознала. Сергей, а что дальше? Вот когда будет следующее заседание суда? Что подготовило обвинение еще? Возможно, что-то анонсирует защита?
Ну, мне сложно сказать, когда будет следующее заседание, когда оно состоится, ведь почему брат убитого говорит о том, что процесс затягивает? Казалось бы, договаривается, что следующая дата будет такой-то, но потом почему-то заседание не происходит. Вот что подготовила сторона обвинения? Вот сегодня был для меня такой показательный момент перед началом суда. Судья спросил у прокурора, сколько свидетелей сегодня будет? И прокурор ответил, ну, всего один. Судья, видно было, что он разочарован. Он спросил, а почему только один? Ну, мы затягиваем за рассмотрение дела. Но у прокурора не было, что в ответ сказать. То есть тоже вот такая странная ситуация. Еще что я хочу отметить, сегодня был такой момент. Вот опять-таки обвиняемые присутствовали в зале суда по видеосвязи. Это тоже... И пришлось несколько раз объявлять перерыв в заседании, потому что сначала связь пропала, а потом второй раз работник суда случайно зацепил ногой шнур и опять-таки выключил всю аппаратуру, и опять-таки связь пропала. То есть то, что обвиняемые присутствуют в зале суда по видеосвязи, это тоже затягивает рассмотрение. Поэтому мне сложно сказать, вот, как будет дальше все проходить.
Ну, возможно, и трудно было свидетелю опознать вот подозреваемых по видеосвязи. Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был мой коллега Сергей Горбатенко. Мы будем и дальше продолжать за этим резонансным делом об убийстве Артема Мирошниченко, потому что один из мотивов якобы было то, что Артем разговаривал на украинском языке, и кому-то это в городе не понравилось.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
В Украине вспышка коронавируса в западных областях. Все больницы переполнены. Больше всего заразившихся в Ивано-Франковске. Не лучше ситуация в Черновицкой области. Подробности в материале проекта «Настоящее время».
Черновцы, областная больница, именно здесь год назад был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в Украине. Врач Ольга Кобевка вместе с заведующим реанимацией Константином Дроником надевают защитные костюмы и идут к пациентам, которым тяжело дышать.
Помните найгірше, що взагалі все, що ти бачила, ти, коли люди задихаються, ти не можеш нічим допомогти.
Оборудование в Черновицкой больнице современным не назовешь. Многим пациентам кислород дают через пластиковые бутылки. А до недавнего времени здесь вообще не было централизованной системы подачи кислорода.
Напевно, найкращий момент за рік, якого ми позбулися, що ми вже не бігаємо з кисневими подушками. Ми колись їх заправляли в цій точці, і тому що це була єдина вільна точка подачі кисню, і тої подушки вистачало там на 10-15 хвилин людині.
Врачи уверены, что сейчас они столкнулись с третьей волной пандемии в Украине. Западная часть страны снова оказалась в красной зоне. Палаты и морги переполнены.
Каждый день вот такие вот важкие дни, когда много пациентов, або когда важкие пациенты, ну просто вырываешь моток, да, вот и все. А это, напевно, за протягом року вышло так, что уже, напевно, уже нема что с середины вырывать. Все. Я не знаю, пояснити, честно, не знаю.
За год борьбы с пандемией врачи истощены, говорит Ольга Кобевка, да и условия труда оставляют желать лучшего.
Ну, мы зранені. Кожен, ну, от ми медики, ми зранені. За цю пандемію ми реально зранені. І фізично, і морально просто. Тому що, якщо дивитися навіть на колег за кордоном, були створені умови не тільки ті, які можливо працювати в них, да? А і поза робочі моменти вони були створені для цих медиків так, щоб не втратити їх цих самих же медиків, як людей. А у нас це було така передова, і ми як штрафбати колись, знаєш? Вони йдуть на передову і байдуже, що з ними буде. Так само і з нами поступали.
Пацієнтів з коронавірусом, яким потрібна допомога, з кожним днем все більше. Інфекційне відділення Черновицької обласної лікарні раніше було увеличено з 60 до 94 коек. Але тепер в ньому 110 пацієнтів. І це, говорять медики, далеко не предел.
Я не видержу.
Видержіть. Ви бачили сміха, хто не витримував. Бачили? Ви ж хочете з нами залишатися?
Юлия Жукова, «Настоящее время», Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, друзья, переходим к разговору в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Напомню, звонки бесплатные со всей территории Украины. Особенно будем рады голосу из Славянска. И вот почему. В этом городе депутаты от партии ОПЗЖ «Наш край» и партия «Мира и развития», у которых большинство в городском совете, уже четвертый раз сегодня не явились на заседание горсовета, не дав собрать кворум. Из 38 депутатов городского совета 23 голоса принадлежат вот этим вот партиям, которые стали в оппозицию к избранному мэру Славянска Вадиму Ляху. Из-за отсутствия кворума город не может принять бюджет, решить вопрос с отоплением, которая в Славянске отключена из-за конфликта с Донецкоблгазом. Об этом мы поговорим также, что происходит сейчас в Славянске с отоплением, как такая ситуация могла сложиться, и многое другое. Активисты требуют от депутатов или начать работать, или уходить. Сегодня активисты вот посетили несостоявшееся заседание городского совета. Сначала вот эта оппозиция к мэру обвиняла его в желании ввести в городе военно-гражданскую администрацию, даже расставила по городу палатки, в которых собирала от горожан подписи, людей, которые якобы не согласны с введением военно-гражданской администрации в Славянске, причем никаких такой информации о том, что эта администрация будет введена в городе, не было. А теперь в планах принять бюджет проедания. В этом обвиняет оппозиция в Славянске мэра. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко в ответ сегодня заявил, что никакой военной администрации в Славянске не будет. Может ли Москва управлять пророссийскими партиями в Славянске? Если да, то какой план? И вообще, можно ли называть вот эти вот партии, которые игнорируют заседание городского совета, пророссийскими? Как избиратели ОПЗЖ реагируют на то, что город, по сути, в заложниках у их партии? И как мэры проукраинское меньшинство в городском совете будут решать конфликт? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами аналитик общественной организации «Сильні громади» в Славянске Денис Бегунов. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
А также Ольга Алтунина, депутат Славянского горсовета от «Слуги народа». Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки также, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Особенно хотим послушать мнение славянцев о том, что происходит сейчас в их городе. Как вы рассматриваете вот этот вот кризис? А если вы голосовали за оппозиционную платформу «За жизнь», партию «Наш край» или партию «Мира и развития», расскажите, как вы относитесь к бойкоту этими партиями заседаний городского совета? Поддерживаете ли вы его или, наоборот, возмущены им? 0800-300-403, наш номер, звонки, напомню, бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Денис, первый вопрос к вам. Вы это рассматриваете, вот такой бойкот уже четвертый раз не может, вторая сессия состояться, насколько я понимаю, городского совета, как какая-то скоординированная такая атака, и можно ли ее рассматривать? Вам, наверное, из Славянска виднее. Из Киева это выглядит как какая-то атака, которая может управляться даже и из Российской Федерации. Вот есть такая некая команда сорвать эффективность городской власти в Славянске.
Ну, смотрите, да, действительно, версий тут много есть, и в том числе и то, что, ну, как бы, я, как бы, из своих источников знаю, что украинские спецслужбы тоже рассматривают и такой вариант, потому что, ну, это все очень, ну, опасно. Вот, однако, у нас в городе существует вот то большинство, которое сформировалось из трех партий, которые имеют 23 мандата на данный момент, и они пытаются сделать все для того, чтобы получить не только власть в городском совете, депутатскую, полномочия депутатов, а и получить фактически в Славянском городском совете и под контроль свой и исполнительные органы городского совета. То бишь, на мой взгляд, идет фактическая попытка узурпировать полномочия городского головы исполнительного комитета.
Каким образом? Вы имеете в виду секретарь городского совета, эту должность?
Ну, секретарь городского совета – это только один элемент. Еще идет речь о так называемой загрузке исполкома Славянского городского совета и назначении замов. Однако закон этого, ну, как бы не требует таковой перезагрузки каждые выборы. Вот. Поэтому вот эта группа, оппозиционная платформа «За жизнь», она проиграла выборы городского головы в городе Славянске и фактически получила большинство, и это фактически такой чемодан без ручки. А люди вложили туда очень большие, скажем так, деньги, и теперь это все в таком вот состоянии. Они вынуждены фактически либо работать на громаду со соседей депутатов, либо не получить никаких должностей в исполнительных органах власти.
Денис, ну вот почему настораживает то, что они делают, и рождает подозрение о том, что это некая скоординированная акция с территории Российской Федерации, это те мотивы, которые озвучивают вот представители этих депутатов. сами депутаты якобы военно-гражданскую администрацию ведут в городе Славянске, хотя ну никаких новостей подобных не было. Вы вообще понимаете, ну вот как они в публичной плоскости артикулируют свое нежелание ходить на заседание горсовета, и понимают ли это горожане, вот общаются ли они с ними?
Значит, артикулируется это желанием там сделать бюджет более там народным, сделать его более справедливым, убрать лишние некие затраты и так далее. Вот. Однако, это все, ну, мы видим, что это лишь идет, ну, как бы, определенное затягивание времени, это, ну, фактически это манипуляции. И жители города, вот мы видим о том, что постепенно нарастает социальная напряженность вот по этому вопросу. То есть даже избиратели сами же ОПЗЖ, ну вот среди даже моих знакомых, они не, ну как бы идет социальная напряженность. То есть они не понимают, люди хотят жить хорошо, а депутаты не ходят на сессию. И это вызывает непонимание и рост социальной напряженности, естественно, очевидно.
Какие результаты уже блокирования этой сессии? Я имею в виду, какие вопросы стоят на повестке дня городского совета и не может принять никакого решения горсовет?
Ну, фактически третий месяц в городе уже не принят бюджет, уже вот март пошел, и город живет без бюджета, а фактически у нас случилась авария еще и с мостом, и мы не можем, ну, фактически все развитие города социально-экономическое, оно в этих условиях фактически парализовано вот отсутствием вот депутатского большинства на заседаниях.
Денис, а насколько это критично, что вот живут без бюджета, то есть можно же, если нет проголосованного документа, жить 1:12 от предыдущего бюджета.
Ну, вы знаете, ну, не критично, в принципе, как говорится, и без почки, и без и на там на искусственном сердце жить, да, но фактически вот идет децентрализация. И очень важно, чтобы каждая громада идет капитально сейчас конкуренция громад за различные источники финансирования, за привлечение инвестиций. А мы уже, ну, фактически третий месяц, ну это фактически и поэтому и служба украинские спецслужбы подозревают, что возможно вот такая ситуация была сейчас воспользована российскими спецслужбами. И они используют вот это депутатское большинство для подрыва социально-экономической ситуации и общественно-политической ситуации в Донецкой области. Ну, включая, вот, и, вы знаете, по газу были отключения Донецкого Белгаза.
Вот как раз об этом поговорим, о возможных целях. А давайте сначала еще послушаем представителей как раз вот той политической силы, которая игнорирует заседание в городском совете Славянска. Мы, кстати, сегодня обращались ко всем представителям этих партий, и ОПЗЖ, и «Наш край», и партии «Мира и развития», и ни к одному представителю. Кто-то не смог, кто-то откровенно не захотел принять участие в нашей программе, вот высказать свою позицию. Но благодаря сайту 0629, сайту города Славянска, вот давайте послушаем комментарии Олега Недавы, главы фракции «Наш край», который вчера прокомментировал нежелание своих однопартийцев ходить на заседание городского совета вот так.
Мэр города заставляет разными методами, способами, манипуляции принять план социально-экономического развития, который он придумал сам. Мэр города разными методами манипуляции и влияния на депутатов заставляет принять бюджет города, тот, который он придумал сам, и он в этом признается. В этом бюджете не отражены желания депутатов, желания жителей города по направлению тех средств, которые имеются в городе, так как они этого хотят. И мы хотим заставить мэра вместе с исполкомом принять и подготовить такой бюджет, который будет направлен на развитие города. Мы не можем ему выкрутить руки, мы не можем сейчас его отзывать по закону, мы не собираемся голосовать за его снятие, мы хотим его заставить выполнять свои функциональные обязанности. Внести новую структуру исполкома, сократить затраты на чиновников и дать возможность городу развиваться. Это достаточно этого для того, чтобы...
А что мешает вам приходить и говорить ровно о том?
Мы об этом говорим. Мы об этом заявляли на пресс-конференции. Мы вручили мэру города, вручили вымогу с тем, чтобы он это сделал. Он это не делает.
Денис, знаю, что вы торопитесь. Какие вот варианты развития ситуации вы видите сейчас? Потому что, ну, скорее всего, вот эти вот три партии намерены пойти до конца, игнорируют вот они упорно заседание городского совета, но не могут же они бесконечно не являться на него.
Я так думаю, что ну, однозначно вариант военно-гражданской администрации ну, не будет, не рассматривается. Это все ну, лишь манипуляции, очевидно. То есть из палаток, вот вы были выставлены в городе палатки, но ОПЗЖ нашего края отсюда пугают население о том, что будут военные администрации.
Да, сегодня вот Павел Кириленко как раз даже прокомментировал, глава Донецкой облгосадминистрации, администрации, что даже несмотря на вот такую политическую кризис, никакой военно-гражданской администрации в городе не будет, сказал он четко.
Да, это вот, вот именно так. И, но фактически вот такая ситуация, она может привести либо к досрочным выборам, но тогда это фактически, я не знаю, тогда, ну, представьте, рейтинги тех политических сил, которые блокируют фактическое развитие города, они, ну, я так думаю, что за них, кто за них проголосует после такого, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что, ну, на мой взгляд, нужно они должны, эти депутаты, если вы уже проиграли выборы, да, то городского головы, то приходите в горсовет и работайте в рамках тех полномочий, которые в рамках статуса депутата местного совета. И не нужно узурпировать, пытаться узурпировать власть в полномочиях городского головы. Потому что, ну вот такая вот ситуация.
Денис, но если не будут они приходить, что дальше? Какой механизм объявления внеочередных выборов в Славянске?
Ну, я так думаю, что в механизм это должны сказать юристы уже. Однако понятно, что если будет такое дальше продолжаться, то будет однозначно рост социальной напряженности, потому что на предыдущую сессию, которая была вчера у нас, ну, пришли люди. То есть и видно, что напряжение в обществе растет. То есть люди напряжены, люди, даже я бы сказал, озлоблены. И напряжение продолжает расти. Поэтому это серьезная ситуация, это вопрос национальной безопасности, можно сказать уже. Потому что мы знаем, что такое, какие, что такое народные бунты, и как бы поэтому это проблема. Нужно тут в комплексе и обладминистрация, и служба безопасности Украины, и мэрия города Славянска, тут нужно вырабатывать совместную позицию по этому вопросу. Постоянные консультации должны быть, я считаю.
Денис, еще такой вопрос. Ну, как вы думаете, а зачем эти нужны бунты? То есть, если мы опять допустим версию, что это атака из Российской Федерации, ну, цель просто дестабилизировать ситуацию на Донбассе, вот просто дестабилизировать, а там это все уже на руку Москве?
Безусловно, вы правы, да. То, что и происходит последние 7 лет, это дестабилизация, создание управляемого хаоса на территории Украины. То есть чем больше хаоса, тем Украина, тем общество наше слабее, тем переговорная позиция нашего государства, нашей страны, она будет слабее. Что в интересах, естественно, российских спецслужб и российского высшего руководства, которое ведет эту войну.
А может ввести в городе Славянске военно-гражданскую администрацию, раз власть парализована? Не будет ли это целесообразнее даже, Денис? Как вы думаете?
Возможно, как какой-то промежуточный вариант до следующих выборов. Возможно, такой вариант может рассматриваться как крайний, на крайний случай. Однако очень важно это развитие демократических институций. То, что Россия пытается подорвать в нашей области, то, что мы отслеживаем, видим уже последние 7 лет, и до этого было это все закладывалось. Поэтому очень важно развитие демократических институций. Однозначно, если не удастся запустить городской совет, то должны быть перевыборы, и люди должны сделать правильный выбор, и город должен развиваться, и демократические процедуры должны работать.
Ну вот так, сами пугают военно-гражданской администрации и могут добиться того, что эта военно-гражданская администрация в неком крайнем случае будет введена. Это был Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады» из Славянска. 0800 300 403, номер прямого эфира. Обращаясь к славянцам, в частности, интересно ваш взгляд на политический кризис в городе. Кто в этом виноват? И если вы голосовали за одну из трех партий, которые в большинстве своем не посещают заседания сейчас горсовета, проголосуете ли вы за них еще раз, если будут перевыборы в городе? Как вы вообще относитесь к вот таким решениям? Давайте Ольгу Алтунину подключим к нашему разговору, депутата горсовета от партии «Слуга народа». Ольга, ну вот как вы это видите изнутри, да? Вы понимаете, вот чего уперлись вот эти вот три партии? То, о чем говорил Денис, хотят узурпировать власть или действительно есть у них некие опасения? Вот было, насколько я понимаю, первый клинч, который власть и оппозиция, мэр и вот эти три партии вступили, было из-за должности секретаря городского совета, на которого мэр предложил именно вас, но вас вот эти три партии не поддержали. То есть, получается, и вы одна из причин вот такого кризиса политического?
Еще раз здравствуйте. Хочу сказать, что действительно мэр предложил мою кандидатуру на должность секретаря городского совета, и, возможно, бы моя кандидатура набрала бы необходимое количество голосов, но ОПЗЖ, наш край, мир и развитие — это те партии, которые не дали своим депутатам даже возможности встать и получить бюллетени. То есть сказать, что за меня не проголосовали, невозможно, потому что депутаты вставали и говорили, что они не будут получать бюллетень. То есть лидеры партии сомневались в своих однопартийцах о том, что они не придут и не проголосуют за мою кандидатуру.
А как это не дали встать? То есть держали их или что?
Нет, но это была команда, и просто вот 25 человек или 23 человека просто опускали головы и там говорили о том, что они не смогут, не будут брать бюллетень. Говорить о том, что партии заблокировали это из-за, скажем так, пророссийского влияния, мне кажется, это сгущаем уж слишком краски. Это желание перераспределить сферы влияния конкретных лиц, на мой взгляд. И да, это заполитизировано, потому что те требования, которые выдвинул вчера Олег Недава, лидер партии «Наш край», запись мы слушали с вами, да, он четко сказал две позиции. Первое, мы хотим, чтобы был наш бюджет, и мы хотим, чтобы были наши кадры. Мы хотим своего секретаря, мы хотим своих замов, и мы хотим свой исполком. То есть они хотят поставить своих людей и перераспределить бюджет под себя. Те их ультимативные требования по поводу бюджета, о том, что мэр не хочет принимать их бюджет, абсолютно надуманные, потому что их большинство, их 23 человека, они могут принять любой бюджет, который захотят, но они этого не делают. То есть они просто блокируют Раду без реальных предложений. То есть можно написать свой проект бюджета, сказать, здесь с образования убираем, добавляем на культуру, или с культуры убираем, добавляем на ЖКХ вот столько-то, и они сами голосуют, им даже не нужно наших голосов. Но они этого не делают, они просто саботируют. Они уже 4 раза, вот ровно 4 раза, они не приходили на сессии. И как сказал уже мой коллега Денис, он сказал, что такой саботаж может привести к перевыборам, и я больше склоняюсь к этой мысли о том, что их поведение, их саботаж приведет просто к перевыборам.
А вот какой механизм будет этих перевыборов? Сколько им еще нужно не являться на заседание, чтобы начался процесс перезагрузки власти в горсовете?
Это решение принимает, эта процедура не выписана в законе, в смысле срок не выписан, и решение об этом будет принимать специальный комитет Верховной Рады, если такое предложение найдет какую-то поддержку, и после этого только ЦВК может объявить перевыборы. Но я думаю, что просто тот, кто дирижирует этим процессом, не очень юридически грамотный, потому что то, что они делают, это только идет им в минус, потому что вот эти расставленные, как вы сказали, палатки, сбор подписей против военно-гражданской администрации, о которой губернатор уже трижды сказал, что не будет военно-гражданской администрации, мы не подходим под этот закон, мы не находимся на линии разграничения, у нас никогда не будет военно-гражданской администрации. Но они почему-то качают эту тему, не приходят на сессии и сами идут к перевыборам, хотя при этом в рейтинговое имиджево они сильно теряют, не приходя на сессии, и жители города уже очень сильно такое социальное напряжение вызывает их поведение и непонимание даже их потенциальных избирателей.
Ольга,
поэтому их рейтинг явно падает.
Ольга, посвятите нас вот в эти финансовые интересы. Вы говорите о том, что хотят принять свой бюджет, и есть вот некие силы, люди, которые стоят за вот этим. И чем не устраивает тот бюджет, который предлагает сейчас глава города Вадим Лях, вот эти вот три партии, чего бы они хотели и для чего им контроль над этими финансовыми потоками? Как вы думаете? Вы видели вообще проект вот оппозиционного бюджета?
Нет, его не существует в природе. Они просто говорят о том, что бюджет мэра плохой и нужен другой. Мы предложили им дать свои предложения. Вот дайте письменно свои предложения. Предложений нету. Только декларации, только призывы, только лозунги, а реальных предложений нет. Потому что мэр говорит, давайте любое свое предложение, я готов утвердить любой бюджет, я готов подать его на утверждение, любой предложенный вами бюджет. Но, к сожалению, этого не происходит.
А вы готовы отказаться от должности секретаря горсовета и вот согласиться с предложением вот этих вот трех партий? У них есть свое видение на эту должность. Вообще готовы на компромиссы идти, если вот они явятся в сессионный зал горсовета для того, чтобы, ну, как-то разрядить эту обстановку, чтобы не дальше не злить людей, да, которые уже сегодня пришли на заседание, чтобы посмотреть, наверное, будут депутаты или нет на месте?
Очень хороший вопрос. На самом деле я уже не выбрана секретарем, поэтому вопрос по мне в принципе не стоит. Сегодня избран другой секретарь, однако мэр заветировал это решение, потому что оно принято с очень большими нарушениями. Сам кандидат на эту должность за себя фактически проголосовал, подал подпись, было там ряд нарушений, и было ровно 2 недели для того, чтобы депутаты смогли преодолеть вето. Однако депутаты не являются и почему-то не хотят преодолевать это вето. То есть, если вы говорите о том, важна ли мне должность или спокойствие в городе, однозначно спокойствие в городе. Я для этого шла в депутаты. Я для этого предыдущие 5 лет была депутатом. И вся моя деятельность была направлена на то, чтобы привлекать в город донорские средства, грантовые деньги. И это точно не про мое трудоустройство. Это про город. И если это облегчит задачу в плане принятия бюджета, программы социально-экономического развития, то однозначно, конечно же, да, выбор вообще так не стоит.
Ольга, и все-таки кому вот выгодно и зачем этот бюджет этим трем партиям, как вы думаете? Ну, вы какие-то коррупционные вещи подразумеваете, или есть какие-то свои проекты, которые они хотят развивать, или хотят просто контролировать бюджет, как вы думаете?
Я думаю, что вот Денис уже ответил на этот вопрос. Он сказал, что во время выборной кампании, были бенефициары, которые вкладывали в избирательную гонку.
А кто это, скажите нам, назовите, или вы как политик не можете?
Я как политик не могу это сказать, но сегодня тот переговорчик, которого, например, вы озвучили, ну вот он четко свои предложения дает по распределению, например, средств с культуры и с образования на ЖКХ, и его однопартийцы возглавляют Управление ЖКХ, его однопартиец является замом мэра по ЖКХ. Поэтому, ну, как бы понятно, о каких, ну, или можно догадаться, да, о каких сфере интересов речь идет в данном случае. И тот же депутат, о котором мы сейчас говорим, да, Олег Недава, который представляет наш край, он был народным депутатом и состоял во фракции БПП. Сегодня этот депутат для удовлетворения своих политических амбиций или распределения сфер влияния присоединился к ОПЗЖ и фактически возглавил это трио. Ну а дальше можно уже долго рассуждать и думать на эту тему.
Ольга, вот еще что интересно, я смотрю, ну, сюжеты с несостоявшихся заседаний, приходят некоторые депутаты из этих трех партий, да, и они, ну, так понимаю, не понимают, почему их коллеги игнорируют. То есть есть люди, которые посвящены в этот процесс, да, есть люди в этих же трех партиях, которые не знают, что происходит и готовы дальше работать.
Вы говорите, у нас один депутат от нашего края ходит и один депутат от мира и развития. Мое ощущение, что вот мир и развитие, депутат ходит просто понимая, что его могут отозвать за непосещение сессии. Что касается депутата от нашего края, это Владимир Башкаев, то это начальник управления ЖКХ. И было бы нелогично, если бы он не приходил защищать свой проект бюджета и программы соцэконома именно своих разделов, которые касаемо ЖКХ. Поэтому, как посадово особыми своего самоуредования, он просто не имеет права проигнорировать такие заседания.
Давайте к нашему разговору славянского общественного активиста Алексея Юкова подключим. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей, вот вы, так понимаю, были на последнем заседании, несостоявшемся, да? Вы кого представляете? Вот там много так активистов пришло. Вы как-то организовались и пришли туда?
Ну, знаете, я представляю много направлений. Это культура, это также спорт, это также поисковое движение. В принципе, ну, представляем, в общем-то, общественность в этой ситуации. И ситуация весьма накаленная, потому что это очень сильно разделяет общественность надвое. Мы видим опять очередной 13-й год, который немножечко нам напоминает, когда люди начинают бунтовать, и это приводит, конечно, к деэскалации данной ситуации. И то, что мы увидели в этот раз, что на сессию следующую опять не явились данные депутаты, это говорит о том, как обращаются к людям, да, эти депутаты, каким образом они могут влиять на общество, соответственно, разделяя его. И это очень такое плачущее решение ихнего конфликта, можно сказать, политического, да, когда они передергивают политические затворы, как они об этом говорят, и пытаются настроить население против нынешней власти, разделяя, опять же говорю, надвое, да, создавая конфигурации личного государства внутри государства. Это по факту они создают свою коалицию, которая будет влиять на решения в городе и по факту будет управлять городом. Это больше такое, знаете, терминология, наверное, имперской России. Это вот мне напоминает, когда были так называемые губернии, да, и был губернатор. Ну, это маленький губернатор. То же самое, это вот мне напоминает данную систему. И она очень пугает, потому что люди, которые смотрят, что происходит, они начинают уже разделяться, да. Если за это время люди чуть-чуть отошли от войны и начали немножечко понимать, что происходит, и кто-то за что-то цепляется, и где-то какие-то что-то создается. Например, ту же самую бюджетную часть мы можем посмотреть, сколько в городе всего создано, да, детских площадок и все остальное. Люди начали жить. И тут появляется тройственный союз, так называемый, который показывает свои результаты, да, что вот не так, а должно быть как-то по-другому. Как по-другому, никто сказать не может. Конкретной концепции решения данной проблемы в городе у них нету. У них просто имеются лозунги, это как при Советском Союзе, красивые слова и лозунги, и красивые прапора. Поэтому для меня это выглядит, вот, знаете, таким агрессией. Агрессией по отношению к народу. Потому что они считаются с мнением народа, который, в принципе, выбрал данных людей. И они должны нести голос этих людей и представлять их в горсовете. По факту эти люди не то, что не представляют этих людей, они просто представляют свои личные интересы. И это приводит к тому, что наш город попадает в такую вот политическую яму, в которой очень тяжело выбрать. Потому что большинство депутатов Тройственного союза, они голосуют только за те проекты, за те интересы, которые только касаются лично их. Не касаются там, да, в принципе, как такового населения нашего города, да. Там моменты имеются, да, но опять же, они просто высказываются.
Да, Алексей, но вы говорите, цель, одна из целей — разделить славянцев, как и в 2013 году, а получается разделять, вы говорите, люди действительно верят, да, поддерживают их решение игнорировать сессии городского совета.
И вот после того, как мы пришли в ТРАС, и пришло очень много людей, представителей различных общественных организаций, что-то в этом механизме начало ломаться. Ту пресс-конференцию, которую они давали, да, мы видим саму концепцию этой пресс-конференции. Мы и только мы. Это уже меняет положение людей в городе. И большинство людей, которые даже голосовали за партии Тройственного союза, соответственно, уже начинают сомневаться в своем выборе. И, скорее всего, это будет приводить к тому, что люди захотят переголосовать, понимаете, провести повторное голосование, потому что возмущение людей вот в городе уже, на пределе.
Или махнут рукой, да, уставшие от политики следить за вот этим вот.
Попытки, например, да, совершенно верно, попытки немножко облегчить якобы участь народа, да, там, выставляя палатки и кормя людей с пластиковых, простите, одноразовых тарелочек, одноразовыми ложечками, да, честно говоря, это выглядит слегка подавляюще, да, как для человека, потому что, во-первых, на улице кормить, и вопрос, для чего цель раздавать всем подряд еду, пригласите вы людей в ресторан, покормите их нормально, почему вы делаете вот такое подобное, знаете, как будто мы на каком-то фронте, и нужно быстро поесть и куда-то бежать.
Угу. Давайте слушателя послушаем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я что хочу вам сказать. Дело в том, что начали эту фразу «чужие беспредельщики», что попало творить. Даже пришлось полицию или кого там вызывать. Вот теперь поставили это и кушают. Я как Леле доверяла, так я до сих пор ей доверяю.
Подождите, а кто беспредельщики? О чем вы говорите? Вот поясните немножко.
Вначале вы тоже, по-моему, ваша программа делает передачу, что там какие-то там вот эти вот бывшие вояки, или кто они там такие, начали матом орать и как попало.
А, вот, вы намекаете на первую сессию, наверное, горсовета, на которую пришли вот действительно активисты. Скажите, а вот вы, ну, вы понимаете, чего добивается вот, ну, ваша партия, вы, наверное, за ОПЗЖ говорите, чего они хотят сейчас конкретно, и понимаете, почему они игнорируют, когда у них большинство в горсовете?
А я думала, что, так сказать, ну, они умнее меня. Поэтому как доверяла, так и буду доверять.
Вот, в принципе, это тоже ответ. Еще слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
А, здравствуйте, это я.
Да, добрый вечер.
А, добрый вечер, я с Луганщины, город Старобельск. Я хочу сказать, что такой перенасыщенности пророссийских сил никогда у нас не было. Это после Майдана, они уже между собой конкурируют. Это кошмар какой-то, ужас. Перенасыщенные растворы, как в химии. Помнится фильм «Карточный дом» американский, там, кажется, то ли сенаторов, то ли конгрессменов за белые ручки, под белые ручки заносили в зал для голосования. Я думаю, что жители Славянска, они всегда будут обвинять тех, кто голосует за вот этих товарищей, они всегда будут обвинять только Украину. Что бы те ни сделали, они будут обвинять Украину, но в крайнем случае скажут, надо вообще голосовать за российских, а не за пророссийских. Вот Путин придет, порядок наведет. Вряд ли они как-то поменяются ментально.
Спасибо большое за звонок. Еще слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Славянск.
Слушаем вас.
Вячеслав хотел бы по поводу программы сказать, что эти партии как и всю жизнь здесь царевали, так и до сих пор вот им, они руководствуются принципом, чем хуже, тем лучше для них. Почему? Потому что действительно, как говорил кто-то из предыдущих выступавших, были вложены колоссальные средства в избирательную кампанию мэрскую, и они проиграли ее, и поэтому они пытаются всеми способами контролировать городской бюджет, контролировать свои деньги, там потраченные на выборы. Только этим обоснована ихняя деятельность, вот это, то есть бездеятельность.
Вячеслав, вот как горожанину вам вопрос. Наверное, кто-то из вашего окружения голосовал за представителей этих партий. Как они смотрят на вот этот вот процесс? Сейчас вот звонила наша слушательница, говорит о том, что продолжит за них голосовать. Не теряют ли они, вот по вашему ощущению, поддержку своих и своего избирателя?
Ну, я сказать так вот точно не могу. Почему? Потому что особо как бы в моем кругу вот общения не обсуждается этот вопрос, кто за кого голосовал, кто там кого поддерживает. Но ситуация действительно утомила всех. Вот особенно последнее событие с мостом, вот этим разрушившимся, вот этим поломавшимся, нарушило транспортное сообщение. Город разделен действительно географически на две части практически. Вот. И это вот подливает свое вот немножечко негодование, транспортное вот это вот коллапс такой небольшой. А так вот особо, ну, не могу сказать, чтобы муссировалось там активно, но недовольство есть.
Спасибо большое за звонок. Вопрос Ольги Алтуниной. Ольга, а чем это все закончится? Вот Вадим Лях сказал о том, что следующая сессия городского совета, следующая и последняя, по его словам, должна состояться 11 марта. После этого депутатский корпус только в этот раз он может преодолеть вето по поводу решения секретаря горсовета. А что дальше будет? Вот ваши прогнозы, есть ли какие-то, ну, выходы из этой ситуации правовые?
Если мы говорим о секретаре, то есть несколько вариантов развития событий. Первый вариант – проигравшая сторона или партия, предлагавшая кандидата на секретаря, может подать в суд, и это будет тянуться какое-то время, и все это время город будет продолжать жить, депутаты могут собираться, голосовать за все остальные вопросы, касаемые, вот я не сказала, вот на эту сессию, которую 4 раза мы уже собрать не можем, вынесены же не только вопрос бюджета и соцэконома, то, за что идет борьба, да, а масса других вопросов. По коммунальной собственности децентрализация предполагает, что мы должны здание сооружения отдать, о том, что нам нужно забрать землю, но присоединившихся населенных пунктов, о льготах на питание деток, о стипендиях одаренным спортсменам, более 130 вопросов по земле, которые с октября не рассматриваются. То есть работы для депутатов достаточно, и не нужно концентрироваться на вопросах секретаря. Секретарь – это обычный единственный депутат, которому платят зарплату, скажем так, все. У него есть определенный круг обязанностей, и мне кажется, на этом зацикливаться не стоит. До тех пор, пока будут судебные тяжбы, депутаты продолжат работать. Если силы, подавшие этого кандидата, не будут подавать в суд, тогда сейчас у мэра есть право подавать свою кандидатуру на секретаря. Учитывая, что у мэра сегодня нету большинства, то, скорее всего, что голосование за такую фигуру будет провалено, и тогда будет снова большинство подавать своего кандидата. То есть это бесконечная игра до тех пор, пока не будут достигнуты какие-то договоренности.
Спасибо большое за картину такую объемную. Действительно, получается, город в заложниках у некоторых оппозиционных сил, и настроения в городе сейчас напряжены. Это были Ольга Алтунина, депутат Славянского горсовета от «Слуги народа», Денис Бегунов, аналитик общественной организации «Сильные громады» Славянский, и общественный активист Славянский Алексей Юков. Еще раз благодарю наших гостей. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Какой должна быть современная библиотека? Радио «Донбасс Реалии» поговорило на эту тему с коллективом Луганской областной библиотеки. Эти люди выехали из оккупированного Луганска в 2014 году и начали работать в Старобельске с нуля. Сейчас, говорят они, библиотека перестала быть просто хранилищем книг. Это инклюзивное пространство для самообразования и развития людей всех возрастов. А вот экономить на библиотеках, как это предлагали в Славянске, депутат Олег Недава и Неля Штепа, не стоит. По мнению луганчан, библиотеки надо развивать и при этом постоянно обучать самих библиотекарей. Нужны ли вообще сейчас библиотеки Донбассу и что с ними делать, узнавал мой коллега Сергей Горбатенко.
Луганская областная универсальная научная библиотека эвакуировалась из захваченного гибридными силами России города еще в 2014 году. Вернее, выехали библиотекари и вывезли с собой документы. Все фонды остались в Луганске. Директор библиотеки Светлана Моисеева вспоминает, что на подконтрольной Украине территории чиновники больше года решали, как быть. Запустить библиотеку на базе уже существующей или начать все сначала. И в конце 2015 года решили, что областной библиотеке надо все начать с нуля в Старобельске. Современная библиотека, убеждена Светлана Моисеева, это не хранилище книг. Это в первую очередь пространство, где могут собираться люди, общаться и получать новые знания и навыки, генерировать новые идеи.
Современная библиотека — это такой себе майданчик, где все люди рождаются, все новое, которое потом выходит в жизнь.
Но проблема сейчас в том, что молодежь не хочет работать в библиотеках из-за низкой зарплаты. В такой ситуации, рассказывает Моисеева, важно научить библиотекарей работать с грантовыми программами. С другой стороны, опять-таки, из-за низкой зарплаты библиотекарь, которого научат проектному менеджменту, уйдет туда, где больше платят. А законодательство запрещает из выигранных проектных денег доплачивать библиотекарям. Вот что предлагает Светлана Моисеева.
Либо менять законодательство для того, чтобы библиотекари, если залучают грантовые деньги, то хотя бы с этого и имели доплаты себе в виде гонораров каких-то.
А вот экономить на библиотеках и библиотекарях в Луганской области, по словам Светланы Моисеевой, пока не предлагали.
Логично вложиться лучше в библиотеку, как-то ее обновить, привлечь туда кадры, и тогда это даст толчок развития громадии.
Странно, что сейчас некоторые библиотеки работают просто как книгохранилища, ведь на их площадке можно проводить разные интересные и полезные мероприятия. В этом убежден Сергей Летучий, организатор, музыкант и общественный деятель из Старобельска. По его мнению, современная библиотека должна быть местом, куда человек не только может прийти за книгой. Здесь можно научиться новому, получить информацию и культурно отдохнуть. Например, людей старшего возраста обучают пользованию компьютером и интернетом, а детей – основам программирования. Вот что говорит Сергей Летучий.
Библиотеки – это уникальный ресурс. В Украине 40 тысяч библиотек, в личных 16 тысяч. И эти библиотеки сами по себе такие информационные центры, в которые может человек прийти, получить информацию. А такие центры, они должны быть в Украине.
В маленьких городках библиотеки, делится Летучий, стали единственными местами, где может собираться молодежь и культурно проводить время. Естественно, без алкоголя. Взять хотя бы тихие вечеринки, когда молодые люди тусят под музыку в наушниках. В последний раз, добавляет Светлана Моисеева, для такой тихой вечеринки сделали две локации.
Где можно было потанцевать, подергаться, и тихая локация. Для меня было удивительно, что большая часть молодежи именно всю вечеринку вечеринку просидела на тихой локации в этих мягких креслах и читали книги.
Но надо также постоянно учить развивать самих библиотекарей. Например, здесь их обучают, как вести страницы в соцсетях, как организовывать мероприятия, как работать в программах для дизайна. Кстати, идею сократить библиотекарей и ограничить время работы филиалов депутат Горсовета Славянска Олег Недава высказал 28 января. А 24 февраля, после волны публикаций в СМИ общественного недовольства, Недава уже высказался за то, чтобы расширить спектр услуг, которые оказывают городские библиотеки. Ни о каких сокращениях Олег Недава уже не говорил. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
И о погоде. Завтра, 12 марта, в Донецкой и Луганской областях облачно, без осадков. Ночью похолодает до минус 16. Днем температура поднимется до нуля. Ветер южный 7-12 метров в секунду.
Это было Радио Донбасс Реалии. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Ищите нас там, подписывайтесь на нас. И там же вы можете связаться с нашей командой, предложить свою тему для разговора в студии. Мы обязательно ее рассмотрим, или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Также вы можете рассказать нам свою историю. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».